Вносилось также в договоры, что купцов не захватывать при начатии войны, но и это условие не исполнялось. Жалуясь на его неисполнение с литовской стороны, Иоанн говорит: «Наши люди торговые московской земли, новгородской, псковской, тверской, зашли в литовскую землю, и там их схватили, товары отняли, но этого нигде не водится, чтоб купцов захватывать. Хотя и полки ходят, а купцу путь не затворен, купец идет на обе стороны без всяких зацепок». Предметом посольств было также извещение о вступлении нового государя на престол. Видим также предметом посольств ходатайство государей за другие государства. Так, литовские государи ходатайствовали у московского за воеводу молдавского, за Швецию, за немцев. Ходатайство за православных единоверцев, покровительство православным подданным чуждых государств Иоанн, как мы видели, считал постоянно своим правом. Вторая литовская война началась за притеснение православных. Александр Литовский признает это право, ибо оправдывается, уверяет, что он и не думал притеснять православных своих подданных. Выставляя собственное право покровительствовать единоверцам, Иоанн не допускает папского вмешательства в дела, касающиеся православия в Литве. Не хочет слышать о сношениях с папою по церковным делам. В договоры с Ливонским орденом вносилось условие не обижать русских царей в Ливонии. Наконец, замечаем, что в сношениях с христианскими державами защита христианства от неверных обыкновенно выставляется как общий высший интерес. В дипломатических сношениях московского двора с литовским мы видели любопытное явление, именно сношения панов литовских с боярами московскими. Касательно языка грамот, должно заметить, что в сношениях с литовским двором они писались по-русски, в Москве на московском наречии, в Литве на белорусском. В сношениях с другими европейскими государствами грамоты писались по латыни. Когда венгерскому послу дали ответные списки, то он просил перевести их на латинский язык, и по приказу великого князя московские толмачи латинские перевели их вместе с писарем венгерского посольства. Отправляя послов к Максимилиану, великий князь дал им такой наказ: просить им грамоты докончательной по великокняжескому списку слово в слово и говорить королю, чтоб велел писать грамоту русским письмом, нет ли у него писца серба или славянина, а не будет у него такого писца, который бы мог писать по-русски, то писать по-латыни или по-немецки. Относительно состояния общественной нравственности, новорожденное государство должно было еще много терпеть от остатков прежнего безнарядия. Наместники и властели продолжали смотреть на отправление своих должностей, на отправление правосудия исключительно как на средство кормиться, быть сытыми, и не считали неприличным высказывать такой взгляд прямо в просьбах своих великому князю. Так боярин Яков Захарьевич, назначенный в Кострому наместником вместе с литовским выходцем паном Иваном Судимонтом, бил челом великому князю, что им обоим на Костроме сытым быть не с чего. После этого неудивительно читать в летописи, что Беклемишев, алексинский воевода, запросил у городских жителей посула, и когда они дали ему 5 рублей, то он запросил еще 6 для жены своей. Видим жестокость казни, сожжение, отрезание языка, кнут для людей всех сословий. Но видим в то же время и преступления, объясняющие подобные казни. Подложная грамота была составлена в 1488 году архимандритом и князем. Видим, что и в других странах наказания не были мягче. По магдебургскому праву, данному западнорусским городам, употреблялись отсечение головы, посажение на кол, потопление. Разбойники в Тверской земле убили 2 псковских гонцов, ехавших в Москву, вместе со всеми провожатыми и побросали в реку. В В каких размерах производились разбои и кем, видно также из следующего известия Псковской летописи под 1476 годом. Собрались новгородские боярские ключники и ударились ночью разбоем со всею ратную приправою на псковскую волость Гостятина. Одно духовное завещание, дошедшее до нас от описываемого времени, начинается так. «Се я, сра Божий, Панкрат Чиней, пишу сию грамоту тушевную в конце живота. Обил мя Михайло Скобелцин, большой своими людьми, с Куземкою, да и с Ивашком, с Щекотом, да брата его человек Михайлов Меньшего Дмитрок Зуй, а обил мя у своего села, а пойти ми с их рук». В житии святого Антония Сийского читаем, что однажды пришел на Двину из Новгорода сборщик архиепископской дани, и, думая, что у Антония много богатства, наслал на его монастырь разбойников. Против остатков языческих обычаев и соединенной с ними нравственной порчи вооружился Елиазарова монастыря игумен Панфил в своем послании к псковским властям. Есть еще остаток неприязни в этом городе, и не прекратилась еще здесь лесть идольская, празднование кумирское. Когда приходит великий праздник Рождества Предтечего, тогда в эту святую ночь мало не весь город взмятется и взбесится. Стучат бубны, голосят сопели, гудут струны, жены и девы плещут, пляшут и поют скверные песни. Тут мужам и юношам великое прельщение и падение, женам осквернение, девам растление. Тогда же выходят мужчины и женщины, червняки и чаровницы, бродят по лугам, болотам и дубравам, ищут смертной травы, чрево отравного зелья на пагубу людям и скоту, копают коренья на безумие мужам. Мы видели, что бабы и чаровницы имели доступ и ко двору великокняжескому. Страсть к крепким напиткам продолжала господствовать. Обеды сопровождались питьем, причем не соблюдалось умеренности. В летописи находим выражение «обедать и пить», где эти два слова необходимо связаны. Неумеренность в пирушках не сдерживалась присутствием женщин, с которыми вообще обходились не очень благосклонно. В житии святого Александра Свирского встречаем известие, что если женщина рождала одних только дочерей, то подвергалась поношению и оскорблению от посторонних людей. Один из костромских наместников, боярин Яков Захарьевич, жаловался, что когда его жена Арина пришла наперед в церковь к Пречистой, то другой наместник, Судимонт, взял ее за накапку, свел с места и поставил свою жену Аксинью. Великий князь, выговариваясь Судимонту за этот поступок, пишет: «Это ты делаешь по литовскому обычаю». Из этого видно, что у народов, с которыми жители московского государства находились в самых частых сношениях, нечего было перенимать хорошего. Мы уже имели случай заметить то же самое, говоря о поведении литовского и венгерского послов в Москве. Венецианский посол Конторини пишет, что, отправившись из Житомира, он целый день ехал большим лесом, крайне опасным по причине всякого рода бродяг, его наполнявших. По его же свидетельству, жители Киева обыкновенно проводили утро до 3 часов в занятиях, а потом отправлялись в Шинки, где оставались вплоть до самой ночи и нередко, напившись допьяно, заводили между собою драки. Но общество, несмотря на неблагоприятные обстоятельства для нравственности, оставалось обществом христианским, и потому подле известий, свидетельствующих о неудовлетворительном нравственном состоянии общества, находим известия о подвигах лиц, которые словом и делом противоборствовали нравственной порче. Находим известия об обычаях, коренившихся на религиозном чувстве, на чувстве христианского милосердия. Так читаем в летописи. Один человек в городе Москве ходил по обычаю к селу Скудельничему, которые содержат граждане на погребение странным. Обычаи они имеют ходить туда в четверг седьмой недели, в Семик, покупать канон, свечу и молиться об умерших. Загребают старую яму, наполненную мертвецами, и выкапывают новую. Все тут копают и засыпают землёю Бога ради, все граждане, мужчины и женщины. О святом Данииле Переславском говорится, что он, заслышав о мертвом теле, отправлялся немедленно на место, где оно лежало, и нес его в Божий дом на погребение. Местом этим божедомским владел тогда какой-то Изъединов, который приставил к скудельницам слуг своих для сбора денег с мертвых тел. Негодующие переславцы прозвали этих приставов «зацеплянами». Любопытно, что жителям некоторых властей в описываемое время дается право не пускать скоморохов играть у себя. Например, князья, воеводы, дети боярские и всякие ездоки в тех селах не ставятся, кормов не берут. Также и скоморохи в тех селах не играют. Следовательно, жители сел, не имевшие этих льгот, обязаны были позволять скоморохам играть у себя. Мы не можем понять этих прав и обязанностей, не предположивши какого-нибудь финансового отношения скоморохов к казне. Литература Иоаннова времени, как и литература времен предшествовавших, состоит, во-первых, из посланий духовных лиц к великому князю, к целым городам, к целым сословиям. Из этих посланий, разумеется, первое место по важности содержания и по одушевлению занимает послание Воссиана на Угру. Ересь жидовская вызвала к литературной деятельности Иосифа Волоцкого, написавшего против еретиков свой знаменитый «Просветитель». Это сочинение показывает в авторе большую начитанность в Святом Писании. В пример искусства его приведем доказательство таинству Святой Троицы из Ветхого Завета, из книги «Бытия». «Егда восхоте Бог сотворите Адаме речи». «Сотворим человека по образу нашему и по подобию». «Почто речи?» «Сотворю, но сотворим». «Того ради речи, яко не едино лицо божества есть, но три составно, а еже по образу, а не по образам, едино существо являет Святая Троица». «Сотворим речи человека». «Кому глаголит?» «Не явственно ли есть, якоко единородному Сыну и Слову Своему речи и Святому Духу? Еретицы же отвещают. Ни. Но сам себе Бог рекл есть, а иному никому же тогда сущу. Но что убо сих глагол безумнейший? Ки убо зодчий? Или древодел, или усмарь над сосудом, или над коим зданием, сидя един и никому же ему помогающе, глаголит сам к себе, сотворим себе сосуд, или сотворим себе орало, или утвердим усмы, а не паче ли молча свое дело соделает. Лжа бо есть сие, а не истина. Безумного бо человека сей есть обычай, а не мудрого. И паке бесстудствует жидовин и глаголит, яко ангелам глаголит Бог. Аще бы глаголал ко ангелам, то не бы писано было, яко сотвори Бог человека по образу и по подобию Божию сотвори его. Но был бы убо человек по подобию и по образу ангельскому. И прочее. От Иосифа Волоцкого дошли до нас и другого рода сочинения, как, например, послание к одному вельможе о помиловании рабов. «Слух до меня, господин, дошел про твое благородство, будто велико твое немилосердие и нежалование к рабам и сиротам домашним, теснота, скудость в телесных потребах, голодом тают, наготою страждут. Поэтому я, грешный, дерзнул тебе напомнить, помянувши твою веру к Пречистой Богородице и к нам, нищим, великое жалование твое и любовь о Христе. Хотя мне и неприлично было бы писать к тебе об этом, потому что я сам грешен. Неприлично было бы мне восхищать учительский сан, не имея ума и смысла очищенного. Но доведай твое боголюбие, что эти мысли не мои, а взятые от Божественного Писания. Писание повелевает рабов, как братью миловать, питать и одевать, и о душах их заботиться, научать на всякие добрые дела. Если же рабы и сироты у тебя в такой тесноте, то не только им добрых дел делать, но, умирая с голоду, они не могут удержаться от злых обычаев. Так ты, господин Бога ради, побереги себя, потому что и малое небрежение к великим бедам приводит. Бог на тебе свою милость показал, и государь тебя, князь великий, пожаловал. Так и тебе следует своих слуг пожаловать, милость к ним показать, пищу и одежду удовольствовать и на благие дела наставить. Прости меня, господин, что твое жалование и любовь сделали меня бесстыдным и дерзким. А написал я к тебе, как по слухам, так и потому, что сам их нужду видел. От времен Иоанна III дошли до нас летописи, принадлежащие разным составителям, в разных местах жившим. В рассказе о падении Новгорода слышатся голоса различных летописцев. Один говорит: «Так великий князь укрепил великий Новгород под властью московскую. Написал бы я что-нибудь еще, но не могу от сильной кручины».